Документ 4. Камкон 2. Урал-Север. Рапорт-доклад номер 013/99. Дата 26 марта 99 года. Автор Т. Глумов, инспектор. Тема 009. Визит старой дамы. Содержание. Фукамифобия. История поправки к закону об обязательной биоблокаде. Анализируя случаи возникновения массовых фобий за последние 100 лет, я пришел к выводу, что в рамках темы 009 для нас могут представить интерес события, которые предшествовали принятию 02.02.85 года Всемирным советом известной поправки к закону о биоблокаде. Надлежит принять во внимание. Первое. Биоблокада, она же токийская процедура, систематически применяется на Земле и на периферии около 150 лет. Биоблокада – термин непрофессиональный, принят главным образом у журналистов. Специалисты-медики называют эту процедуру фукамизацией в честь сестер Натальи и Хосика Фуками, впервые теоретически обосновавших и применивших ее на практике. Целью фукамизации является повышение естественного уровня приспособляемости человеческого организма к внешним условиям – биоадаптация. В классической своей форме процедура фукамизации применяется исключительно к младенцам, начиная с последнего периода внутриутробного развития. Насколько мне удалось установить и понять, процедура эта состоит из двух этапов. Введение сыворотки Унблав, культура бактерий жизни, на несколько порядков увеличивает сопротивляемость организма ко всем известным инфекциям, вирусным, бактериальным и споровым, а также ко всем органическим ядам. Это и есть, собственно, биоблокада. Растормаживание гипоталамуса микроволновыми излучениями многократно повышает способность организма адаптироваться к таким физическим агентам внешней среды, как жесткая радиация, неблагоприятный газовый состав атмосферы, высокая температура. Кроме того, многократно повышается способность организма к регенерации поврежденных внутренних органов, увеличивается диапазон спектра, воспринимаемого сетчаткой, повышается способность к психотерапии и так далее. Полный текст инструкции по фукамизации приводится ниже. Второе. Процедура фукамизации применялась до 1985 года в обязательном порядке согласно закону об обязательной биоблокаде. В 1982 году на рассмотрение Всемирного совета был внесен проект поправки, предусматривающий отмену обязательности фукамизации для младенцев, появляющихся на свет на Земле. Поправка предусматривала замену процедуры фукамизации так называемой «прививкой зрелости», предназначенной для лиц, достигших 16-летнего возраста. В 1985 году Всемирный совет большинством, всего в 12 голосов, принял поправку к закону об обязательной биоблокаде. Согласно этой поправке, обязательная фукамизация отменялась. Применение ее оставлялось полностью на усмотрение родителей. Лица, не прошедшие фукамизацию в младенческом возрасте, получили право отказаться впоследствии и от прививки зрелости. Однако в этом случае они теряли возможность работать в профессиональных областях, связанных с большими физическими и психическими нагрузками. По данным БВИ, к настоящему моменту на Земле живет около 1 000 000 подростков, не прошедших фукамизацию, и около 20 тысяч лиц, отказавшихся от прививки зрелости. Инструкция по проведению поэтапной пренатальной и постнатальной фукамизации новорожденного. Первое. Определить точный срок начала родовой деятельности по методу целого четного. Рекомендуемые диагностики – радиоиммунный анализатор НИМБ, наборы ФДХ-4 и ФДХ-8. Второе. Не менее чем за 18 часов до начала первичной контракции мускулатуры матки определить объем плода и объем околоплодных вод раздельно. Примечание. Поправку Лазаревича вводить обязательно. Расчет производить только по номографам Института биоадаптации, учитывающим расовые различия. Третье. Определить необходимую дозу сыворотки Унблав, полная, стабильная, долговременная иммунизация к белковым агентам и органическим соединениям белковоподобной и гаптоидной структуры достигается в дозе 6,8 гамма-молей на грамм лимфоидной ткани. Примечание. А. При индексе объемов менее 3,5 доза увеличивается на 16%. Б. При многоплодии общая доза вводимой сыворотки уменьшается на 8% на каждый плод. Двойня – 8%, тройня – 16% и так далее. Четвертое. За 6 часов до начала первичной контракции мускулатуры матки ввести нуль инжектором через переднюю брюшную стенку в амниотическую полость рассчитанную дозу сыворотки Унблав. Введение производится со стороны противоположной спинки плода. Пятое. Через 15 минут после рождения произвести сцинтиграфию тимуса новорожденного. При индексе тимуса менее 3,8 ввести дополнительно в пупочную вену 2,6 гамма-моли сыворотки Унблав-11. Шестое. При повышении температуры немедленно поместить новорожденного в стерильный бокс. Первое естественное кормление разрешается не ранее, чем через 12 часов нормальной температуры. Седьмое. Через 72 часа после рождения производится микроволновое растормаживание гипоталамических зон адаптогенеза. Топографическое определение зон рассчитывается по программе BINAR-1. Объемы гипоталамических зон должны соответствовать. Первая зона – 36-42 нейрона. Вторая зона – 178-194 нейрона. Третья зона – 125-139 нейронов. Четвертая зона – 460-510 нейронов. Пятая зона – 460-510 нейронов. Примечание. При проведении обмеров убедиться в полном рассасывании родовой гематомы. Полученные данные вводятся в биофаг импульс. Ручная коррекция импульса категорически запрещается. Восьмое. Поместить новорожденного в операционную камеру биофаг импульс. При ориентации головки – особо следить, чтобы отклонение по шкале стереотаксис составляло не более 0,14. Девятое. Микроволновое растормаживание гипоталамических зон адаптогенеза производится при достижении второго уровня глубины сна, что соответствует 1,8-2,1 МВ-альфа ритма энцефалограммы. Десятое. Все расчеты вносятся в индивидуальную карту новорожденного обязательно. По существу событий, которые привели в феврале 1985 года к принятию поправки к закону о биоблокаде, мною установлено следующее. Первое. За 150 лет глобальной практики фукамизации неизвестно ни единого случая, чтобы эта процедура причинила фукамизированному хоть какой-нибудь вред. Неудивительно поэтому, что случаи отказа матерей от фукамизации были до весны 1981 года чрезвычайно редки. Подавляющее большинство врачей, с которыми я консультировался, до указанного времени о таких случаях не слышали никогда. Выступления же против фукамизации, носящие теоретический и пропагандистский характер, имели место неоднократно. Вот наиболее характерные публикации нашего века. Дебуки Ша. «Построить человека». Леон, 32. Посмертное издание последней книги крупного, ныне забытого, антиевгениста. Вторая часть книги целиком посвящена критике фукамизации как беззастенчиво вкрадчивого вторжения в естественное состояние человеческого организма. Подчеркивается необратимый характер изменений, вызываемых фукамизацией. Никогда и никому еще не удавалось вновь затормозить расторможенный гипоталамус. Но главный упор делается на то обстоятельство, что эта типичная евгеническая процедура, освещенная авторитетом мирового закона, вот уже на протяжении многих лет служит дурным и соблазнительным прецедентом для новых евгенических экспериментов. Пумивур К. Ридер. Права и обязанности. Бангкок, 15. Автор – вице-президент Всемирной ассоциации ридеров, сторонник и пропагандист максимально активного участия ридеров в деятельности человечества. Выступает против фукамизации, основываясь на данных личной статистики. Утверждает, что фукамизация якобы неблагоприятна для возникновения у человека ридер-потенции, и хотя относительная численность ридеров за эпоху фукамизации не уменьшилась, однако за это время не появилось ни одного ридера по мощи, сравнимого с теми, что действовали в конце 21 и в начале 22 века. Призывает к отмене обязательной фукамизации в начале хотя бы для детей и внуков ридеров. Все материалы книги безнадежно устарели. В 30-х годах появилась блистательная плеяда ридеров невероятной мощи. Александр Салемба, Петер Дзомны и другие. Август Ксесис. Камень преткновения. Афины 37. Известный теоретик и проповедник неофилизма посвятил свою брошюру резкой критике фукомизации. Впрочем, критике скорее поэтической, нежели рациональной. В рамках представления неофилизма как своеобразной вульгаризации теории Яковицы Вселенной есть вместилище неокосмоса, в который вливается после смерти ментально-эмоциональный код человеческой личности. Судя по всему, Ксесис абсолютно ничего не понимает в фукомизации, представляя ее себе чем-то вроде аппендэктомии, и страстно призывает отказаться от столь грубой процедуры, калечащей и искажающей ментально-эмоциональный код. По данным БВИ, после принятия поправки ни один из членов конгреации неофилистов не согласился на фукомизацию своих детей. Тосвилд Дж. Человек дерзкий. Бирмингем, 51. Эта монография представляет собой достаточно типичный образец целой библиотеки книг и брошюр, посвященных пропаганде свертывания технологического прогресса. Для всех книг такого рода характерна апологетика застывших цивилизаций типа Таггартской или биоцивилизации Леониды. Технологический прогресс Земли объявляется сыгравшим свою роль. Экспансия человечества в космос изображается как своего рода социальное мотовство, обещающее в перспективе жесточайшее разочарование. Человек разумный превращается в человека дерзкого, который в погоне за количеством рациональной и эмоциональной информации теряет в ее качестве. Подразумевается, что информация о психокосме обладает неизменно более высоким качеством, нежели информация о внешнем космосе в самом широком смысле слова. Фукомизация оказывает человечеству дурную услугу именно потому, что способствует перерождению человека разумного в человека дерзкого, расширяя и фактически стимулируя его экспансионистские потенции. Предлагается на первом этапе отказаться хотя бы от растормаживания гипоталамуса. Оксавью К. Движение по вертикали. Калькутта, 61. К. Оксавью – псевдоним ученого или группы ученых, сформулировавших и пустивших в обращение небезызвестную идею так называемого вертикального прогресса человечества. Раскрыть псевдоним мне не удалось. Имею основание полагать, что К. Оксавью – это либо председатель Комкона 1 Г. Комов, либо кто-нибудь из его единомышленников в Академии социального прогнозирования. Данное издание является первой монографией вертикалистов. Шестая глава посвящена подробному рассмотрению всех аспектов фукомизации – биологических, социальных и этических – с точки зрения установок вертикального прогресса. Основная опасность фукомизации усматривается в возможности неконтролируемого влияния ее на генотип. В подтверждение этой идеи впервые, насколько мне удалось выяснить, приводятся данные о многочисленных случаях передачи по наследству свойств фукомизированного организма. Объявляются более 100 случаев, когда иммунный механизм плода еще в утробе матери начинал вырабатывать антитела, характерные для воздействия сыворотки Унблав, и более 200 случаев, когда новорожденные обладали врожденно расторможенным гипоталамусом. Более того, зарегистрировано более 30 случаев передачи такого рода свойств уже в третье поколение. Подчеркивается, что хотя такого рода явления и не представляют непосредственной опасности для подавляющего большинства людей, они являются красноречивой иллюстрацией того факта, что фукомизация далеко не так хорошо исследована, как утверждают ее адепты. Нельзя не отметить, что материал подобран с необычайной тщательностью и подан весьма эффектно. Например, несколько впечатляющих абзацев посвящены так называемым «Г-аллергикам», которым расторможение гипоталамуса противопоказано. Г-аллергия есть чрезвычайно редкое состояние организма, легко обнаруживаемое у плода еще в материнской утробе и поэтому никакой опасности не представляющее. Такого младенца просто не подвергают второму этапу фукомизации. Если же расторможенный гипоталамус будет передан г-аллергику по наследству, медицина окажется бессильной. На свет появится неизлечимо больной человек. К. Оксавью удалось обнаружить один такой случай, и он не жалел красок для его описания. Еще более апокалипсическую картину рисует автор, изображая мир будущего, в котором человечество под воздействием фукомизации раскалывается на два генотипа. Эта монография издавалась неоднократно и сыграла, по-видимому, не последнюю роль в обсуждении поправки. Любопытно, однако же, отметить, что последнее издание этой книги «Лос-Анджелес-99» не содержит ни слова о фукамизации. Надо понимать, автор полностью удовлетворен поправкой, и судьба 99,9% человечества, продолжающих подвергать своих детей фукамизации, его не интересует. Примечание. Заключая этот раздел, считаю необходимым подчеркнуть, что подбор и аннотирование материалов для него я осуществлял по принципу их нетривиальности с моей личной точки зрения. Заранее приношу свои извинения на случай, если невысокий уровень моей эрудиции вызовет неудовольствие.